Роб Бидельф. Крепкий орешек Джонс и нарисованный город. Джоди, благодаря которой все это и случилось. Пролог. Мир, похожий на совершенно новенькую страницу, стоял весь белый. Бескрайнее полотно неба, украшенное несколькими бледными облачками, выведенными кисточкой, висело над снежной равниной. Все вокруг тихо и неподвижно. Вдруг что-то зашевелилось. Разрезая долину надвое ровной линией, по снегу бежала маленькая темная фигурка. Какой-то зверек. Ну или набросок зверька. Каракули меха с лапами и хвостом. Может, собака. Кто бы то ни был, он двигался с определенной целью. Спастись от того, кто его преследовал. Прижимая к голове острые уши, он мчался, что было духу, к маленькой кучке деревьев возле указательного столба. Через каждый десяток прыжков он оборачивался и смотрел через плечо перепуганными чернильными глазами. Чем короче оставалось расстояние до деревьев, тем медленнее, казалось, бежало время. 100 метров, 50 метров, 10 метров. И вот зверек пулей метнулся в рощицу. 10 секунд тишины. А потом... звук. Нет, ты еще не слышишь его. Ты его чувствуешь. Легким трепетом глубоко в животе. А потом начинается тихий, низкий гул. Постепенно гул становится громче. И громче. И громче. И через минуту вся долина начинает мерцать, когда миллиард снежинок затрепещет под нарастающий рокот. И на горизонте появится громадное, чудовищное, вселяющее страх машина. Часть первая, в которой орешек познает несколько удивительных истин. Наказание. Нельзя рисовать огнедышащих вампиров-единорогов в тетради по физике. Крепкий орешек Джонс только что написала это предложение в 496 раз. Это отняло у нее почти 2 часа и оставило на среднем пальце левой руки огромную мозоль. Не считая учителя, мистера Докинса, во всей школе, кроме нее, не было никого. «Сэр, я закончила», — подняла она руку. Докинс оторвал взгляд от кроссворда. Его черную бороду усыпали крошки от картофельных палочек с солью и уксусом.
«Сейчас проверим, пернила», — презрительно усмехнулся он.
Он подошел к девочке и принялся быстро пролистывать большую стопку бумаги, лежавшую перед ней на парте. Орешек так разозлилась, что почувствовала, как ее лицо заливает краской. Она терпеть не могла, когда ее называли по имени. В свидетельстве о рождении, может, и было написано «Пернила Энн Джонс», но с того времени, как она появилась на свет, ее называли Орешек. И даже раньше, еще до того, как она появилась на свет, папа часто рассказывал, когда мама была беременна пару месяцев, мы узнали из интернета, что ты была размером с орешек. Так мы и стали тебя называть Орешек.
Так ее все называли и в мелодии, ее старой школе. Однако было бы чересчур ожидать того же от Докинса, духа смерти.
Докинс торжествующе помахал перед ней листами бумаги.
«Ты заполнила 31 сторону формата А4. Учитывая, что на каждой странице умещается максимум 16 строк, простая арифметика мне подсказывает, что из 500 строк, которые были тебе заданы, ты выполнила только 496. Это 99,2% задания». А как тебе известно, любой ученик, которому повезло учиться в школе святого Хьюберта для бесповоротно одаренных научно-математически, обязан выполнить каждый аспект любой задачи, за которую он берется, на 100%. А в данном случае очевидно, что ты не достигла результата на 0,8%.
И где-то под его усыпанной крошками бородой расплылась самодовольная улыбка.
«В качестве наказания за попытку увильнуть от полнейшего выполнения работы ты не только выполнишь задание целиком, Ну и напишешь дополнительно еще 100 строк. Этого времени должно хватить, чтобы я закончил кроссворд, съел яйцо по-шотландски и успел домой, к телевикторине. Университет бросает вызов.
Но, сэр...
Никаких «но», Джонс. Выполняй. Я не знаю, до какой степени терпели безвольную расхлябанность в твоей прежней школе, но тебе следует осознать, точность превыше всего. Легкомысленному творчеству в Святом Хьюберте места нет. Нет места совершенно.
2. Роквелл Райли. Устала, волоча ноги, Орешек прошла через школьные ворота и заметила высокого стройного мальчика с идеальным шаром буйных черных волос, окружавших голову. Он ждал ее на автобусной остановке. Увидев Орешка, Роквелл Райли улыбнулся, встал со скамейки и бросил ей яблоко.
«Я подумал, ты захочешь перекусить».
«Спасибо», — вздохнула она, — «но все равно не стоило тут болтаться».
«А, ерунда. Пока ждал, повторил кое-что из химии. Строение атома. Это же так интересно, правда? Ты знаешь, что когда натрий взаимодействует с неметаллами, например, с хлором, он полностью теряет внешний электрон. Вся оболочка, которая его окружает, попросту растворяется. Не остается вообще ничего. Ничегошеньки. Пустота. Ну, то есть это же просто взрыв мозга».
Орешек посмотрела на него без всякого интереса. «Я совершенно не понимаю, о чем ты говоришь», — сказала она.
«Ага, ну да», — улыбаясь, ответил Роквелл. «Не надо меня дурачить. Хоть ты и скрываешь, я считаю, что ты умнее всех нас вместе взятых. Тебе же поэтому не нравится вся эта штука про школьного товарища, чтобы никто случайно не узнал, какая ты суперумная».
Орешек вздохнула. Программу «Школьный товарищ» придумали в Святом Хьюберте, чтобы помогать новеньким освоиться. Товарищам полагалось встречаться на один час каждый день и обсуждать любые вопросы, которые появлялись у нового ученика. Но с тех пор, как в первый же день 2 месяца назад Орешка поставили в пару с Роквеллом, он сделался ее тенью. Орешек, однако, старалась увильнуть от их встреч. Она подозревала, что Роквелла приставили к ней не только ради нее, но и ради него самого. Насколько она сумела понять, друзей у него в школе не было. И даже не ясно почему, ведь он казался таким милым мальчиком. Если бы она искала себе друзей, ей бы наверняка могло бы вести гораздо меньше. Но она никого не искала, и этим все объяснялось. У Орешка не было никакого намерения осваиваться в Святом Хьюберте, хоть с товарищем, хоть без товарища. Уж как хотите, а она не задержится тут надолго.
«Слушай, ты сегодня опять пропустила встречу. Если в обед не выходит, тогда, может, будем встречаться по утрам перед школой?» — спросил Роквелл с надеждой, широко распахнув глаза. «Давай прямо завтра. Неохота получать нагоняй за то, что опять пропустили, ага».
Снова вздох. Зная, что он не отстанет, пока она не согласится на встречу, Орешек сдалась. «Ладно, если так надо».
«Правда? Великолепно!»
Лицо Роквелла просияло от радости.
«Я зайду тогда 8 часов, ага? На Мелодия Роуд, да?»
«Да», — громко выдохнула она. «Дом номер 80».
3. Нерис и большой автомобиль. Не успела Орешек откусить яблоко, как на дорогу вывернул огромный серебристый автомобиль с затемненными стеклами и на полной скорости поехал к ним. Когда автомобиль плавно остановился, Орешек и Роквелл невольно вытянули руки по швам. Заднее окно опустилось, и в нем показалось лицо, которое Орешек хорошо знала.
«Привет, красотка!»
Орешек разулыбалась. Это была Нерис, мамин секретарь из бухгалтерской фирмы. Орешек ее обожала. Она единственная с маминой работы разговаривала с ней как с нормальным человеком, а не как с ребенком. Орешек даже не представляла, сколько Нерис было лет. Ее волосы были того самого пепельного цвета, который тут же делает человека 70-летним, а то и старше. Однако лицо у нее было на удивление гладким, не считая нескольких мелких морщин в уголках глаз. Морщинки от улыбок. Нерис улыбалась часто. «Мама отправила меня за тобой. Она получила из школы сообщение по телетексту, что тебя оставили после уроков. Вот я и здесь».
Я не знаю, эти учителя все время на что-то жалуются, разве не так?
Нерис открыла дверь автомобиля.
Ну что, красотка, умираю, как хочу чашку чая. Давай-ка забирайся, да поживее, и будем в офисе быстрее, чем успеешь сказать.
Ланвайрпул гуин гил гогири хуирн дробул антисилио гогогох. Светлые глаза Нерис мельком глянули в сторону Роквелла.
«Твоего маленького друга куда-нибудь подвезти?»
«А...»
— бессвязно залопотал Роквелл.
«Спасибо. Но нет, спасибо, мадам. Ваше высочество, я на скейтборде. Увидимся утром, орешек!»
И с этими словами он оттолкнулся ногой и исчез в конце улицы.
«Ай, какой милый мальчик!»
— сказала Нерис, когда орешек забралась внутрь.
«Я рада, что ты, наконец, заводишь друзей в Святом Хьюберте».
«Мы с Роквеллом не друзья. Это он со мной такой милый, потому что ему так сказали в школе, и он не хочет получить нагоняй. И вообще, не хочу я заводить никаких друзей в Святом Хьюберте». Глаза у Орешка наполнились слезами. «Друзья означает, что мне с ними весело, и я не против остаться. А я ни за что не останусь!» Она выглянула в окно. «И вообще это ни к чему. Папа скоро вернется. Они с мамой все выяснят, и тогда я смогу вернуться в Мелодию, к старым друзьям».
Нерис нахмурилась.
«Девочка моя дорогая, не забывай, что мама отправила тебя в Святого Хьюберта, потому что хочет для тебя самого лучшего. Она любит тебя, ты же знаешь. Не маши пока рукой на эту школу, моя хорошая. Все еще может измениться».
Она повернулась к человеку на переднем сиденье.
«Поехали, Хэммонд».
4. Закладки на клейких листочках из коробки с обедом. Орешку было непросто выразить словами, как сильно она скучала по папе. Он исчез год назад, и не проходило ни минуты, когда бы она не желала изо всех сил, чтобы он вошел в комнату, схватил ее на руки и сжал в своих медвежьих объятиях. Каждый раз, услышав звонок телефона или увидев, как открывается дверь, она затаённо надеялась, что это он, и всякий раз, обманувшись, чувствовала боль от его отсутствия заново. Папа у Орешка был художником, как и она, живописцем, если сказать точнее, причем хорошим, по крайней мере, Орешек считала так. Она унаследовала от него страсть рисовать и творить искусство. Папу Орешек боготворила. Она любила часами просиживать в маленькой, залитой светом оранжерее позади дома, в которой папа устроил студию. Там царил беспорядок, но всегда находилось столько всякого интересного, и полупустые тюбики с краской, и старые кружки, полные кисточек, и цветовые диаграммы, приклеенные к стенам на скотч, и деревянные куклы, которые можно было усадить в какую захочешь позу, и мольберты всех мыслимых размеров. Но лучше всего были картины, тут и там, расставленные по студии. Некоторые закончены полностью, некоторые наполовину, а некоторые уже, казалось, законченные, были перечеркнуты в последний момент. Орешек любила их все, но больше всего она обожала пустые холсты. Картины, которым еще только суждено появиться. Таилось в них что-то волшебное. Всякий раз, увидев широкое пространство чистейшего белого, она знала, что папа скоро превратит его во что-то гораздо большее, во что-то новое. Как же ей повезло с отцом! Он умеет сотворить красоту просто-напросто из ничего. А еще были закладки на клейких листочках. Когда Орешек была совсем маленькой, она очень боялась переходить из детского сада в школу. В детском саду ей приходилось проводить только утро, а в школе придется проводить целый день. Это ее страшно пугало. Ей же будет не хватать того времени после обеда, которое они с папой так весело проводили вместе. Неделю перед школой она проплакала. Родители очень встревожились. «У меня есть идея», — сказала мама за день до школы. «А что, если папа будет рисовать тебе каждый день маленькую картинку на клейком листочке и класть в коробку с обедом? И тогда все утро ты будешь ждать, когда сможешь открыть коробку, а после обеда тебе будет над чем подсмеяться. Мне кажется, это поможет». Вот так у Орешка начала складываться коллекция закладок на клейких листочках
из коробки с обедом. Каждый день папа рисовал для нее картинку на маленьком квадратике желтой бумаги и прятал между бутербродами, йогуртами и фруктовыми батончиками. И каждый день она с нетерпением ждала новой картинки. Папа рисовал ее любимых персонажей из книжек, из телепередач и из фильмов, портреты членов семьи, миниатюрные копии знаменитых картин и много всего другого. Все-все, что только могло прийти ему в голову. И на каждом из этих рисунков стояли спрятанные под штрихами слова. «Навеки люблю тебя». Х. За всю начальную школу и за первое время в «Мелодии» папа не пропустил ни одного дня, и Орешек бережно хранила каждую закладку. День за днем она приносила их домой и складывала в полиэтиленовый пакет под кроватью. А в прошлом году папа смастерил ей деревянную шкатулку, складывать закладки, чтобы не потерялись. «Почему хвостик?» — спросила она, прочитав надпись на крышке.
«Это, — ответил он, — от одного латинского слова, которое означает «кисть художника». Оно переводится на английский как «хвостик». От него и произошло английское слово «карандаш». Я подумал, оно будет здесь к месту, ведь я пользуюсь кисточкой и карандашом, когда рисую для тебя».
Орешек по-прежнему хранила эту шкатулку, которую заполняли до краев больше 2000 рисунков. Разумеется, с тех пор, как папа исчез, никаких новых закладок не появлялось. Теперь, открывая коробку с обедом и не находя внутри никакого рисунка, она день за днем получала напоминание о его пропаже, и это было для нее будто нож по сердцу. Время обеда превратилось из лучшего времени дня в худшее. Каждый день она задавала себе один и тот же вопрос. «Где же папа?»
5. Исчезновение. Когда папа исчез, это ничем нельзя было объяснить. Орешек с мамой, братом и сестрой отправились навестить тетю Джин. Папа решил остаться дома и закончить особенно сложную картину, на которой собака Такса играла на скрипке.
«Не беспокойтесь обо мне», — сказал он. «Если честно, я не испытываю особой нужды слушать о том, чем занималась в ближайшем парке собака сестры водопроводчика, тетки начальника брата Джеки, подружки Джин. Как вернетесь, посвятите меня в подробности, и это меня вполне устроит».
Однако, вернувшись домой, они обнаружили только записку на кухонном столе. «Мне кажется, будет лучше для всех, если я уйду. Пожалуйста, не ищите меня. Без меня вам всем станет гораздо лучше.